Иисус Христос, сразу после того, когда Он выходит на служение, первое, что мы узнаем, Иисус Христос проповедует: «Приблизилось Царство Небесное». Это главный месседж, или главная суть того, что проповедовал Иисус Христос, то, что Он принес людям. И мы видим, как Царство Небесное, провозглашаемое Иисусом Христом, вступает в конфликт. В конфликт с людьми, которые имеют свое собственное представление о Царстве. Большинство этих людей также ожидали какого-то Божьего действия, они также ожидали Божьего Царства, но они представляли это по-разному. Они думали, что это Царство будет выглядеть в виде того, что Царь или Божий Мессия, Он свергнет римскую власть, Он установит Царство на земле, Он каким-то образом возьмет их, свои приближенные. И поэтому они, слушая Иисуса Христа, наблюдая за тем, что Он делает, не совсем воспринимали это. В 12 главе Иисус Христос провозглашает несколько конкретных истин, касавшихся людей, которые не знали того, что такое Царство Небесное. Эти истины достаточно глубокие, сильные, я бы сказал, уничтожающие. Некоторые из них Он буквально не оставляет камня на камне на всей этой искусственной религиозности. И вот потихонечку Он меняет тему. И в 13 главе Матфей собрал его 7 притч. Каждая из этих притч описывает Царство Небесное. И следующие из них, вторая, третья, так он и говорит, прям конкретными словами. Он говорит, ибо Царство Небесное подобно. И рассказывает, чему оно подобно. Это первая притча, которую мы будем исследовать сегодня. Она немножко по-другому начинается. Он не говорит здесь, что Царство Небесное подобно. Но, в принципе, это переход от того, что он только что говорил людям, которые не являются членами царства, и переходит к тем людям, которые он хочет показать, знают ценность царства. Как я уже сказал, что притчи – это очень уникальный такой инструмент, которым пользовался Христос для объяснения истин. И мы немножечко подробнее о притчах самих поговорим в следующий раз. У нас чуть-чуть больше будет времени в следующий раз. А сейчас я хотел бы коснуться вот этой самой объемной притчи, притча о сеятеле. Она занимает первых 23 стиха 13 главы Евангелия от Матфея. Давайте мы прочитаем сначала первые 9 стихов. Да, притча известна как притча о сеятеле, но многие ее называют немножко по-другому. Притча о 4 почвах. Или точнее еще, на мой взгляд, это притча об истинных верующих. Притча о тех, кто по-настоящему является гражданами Небесного Царства. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы сейчас, когда мы с вами будем исследовать этот текст, давайте попросим Господа, каждый из нас, чтобы Он помог нам лично сегодня увидеть себя по отношению к вот этим 4 почвам. И посмотреть, где мы, в каком состоянии мы, или кто мы, и как это нас с вами сегодня касается, чтобы мы могли преклониться пред Божьим лицом, и чтобы мы могли получить благодать для своей души сегодня. Итак, 13 глава Евангелия от Матфея, мы читаем с 1 стиха. «Выйдя же в тот день из дома, Иисус сел у моря, и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и покрывали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». В этой притче очень много сказано, очень многие люди с разных сторон рассматривали разные аспекты этой притчи. Я хотел бы начать вместе с вами, перед тем, как мы будем исследовать деталь за деталью этой притчи, я хотел бы начать с ее главной сути. Главная суть этой притчи, мы сейчас посмотрим, почему это так, заключается в следующем. Иисус Христос обращается к людям только что на фоне всех фарисеев и книжников, которые спорят и представляют свою модель религиозности. Иисус Христос обращается к людям и говорит: посмотрите, многие слышат, но только некоторые, только одна определенная категория людей, которая по-настоящему жива, которая по-настоящему приняла, и не просто приняла, а генерировала плод. Иисус Христос этими словами говорит, что есть только один тип людей, которые по-настоящему являются христианами, по-настоящему являются гражданами Небесного Царства. Этот тип людей – тех, кто приносит плод. И мы читаем это представление Иисуса Христа или его объяснение немножечко попозже. Посмотрите, в Евангелии от Луки. Лука чуть-чуть больше говорит об этой же самой притче. Я хочу пару стихов прочитать из описания Лукой этой притчи. Посмотрите, 11 стих. Лука представляет объяснение притчи. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. А упавшее при пути означает это суть слушающая, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их. Посмотрите, для чего? Чтобы они не уверовали и не спаслись. То есть здесь речь идет не просто о плодоношении его наличии или отсутствии. Здесь речь идет о вопросе, спасен человек или не спасен. Здесь речь идет о том, что человек, который принимает семя, который принимает слово, он должен на него правильно прореагировать. Опять-таки, эта притча демонстрирует то, что многие люди в разных обстоятельствах слушают слово, по-разному на него реагируют, но только те, которые реагируют на него правильно, только эти люди действительно относятся к тем, кто спасен, кто является Божьим детем или представителем Царства Небесного, гражданином Небесного Царства. Вы знаете, отсутствие желаемых результатов всегда является одним из самых разочаровывающих моментов в жизни. Не знаю, приходилось ли вам переживать какие-то обстоятельства, когда вы вложили много сил и много времени, и потом в конце вы вдруг обнаружили, что все впустую. Я помню, когда-то у нас в городе, где мы жили, строили большой дворец культуры. Его построили или начали строить в самом хорошем месте, прямо на набережной, прямо близко к морю, и замечательное место. Его строили, строили несколько лет, поставили коробку, даже кое-что туда уже в коробку вставили. Вот. Но потом кончились деньги, потом пришла перестройка, потом люди совсем забыли о том, что эти вещи нужно строить. Вот. Через несколько лет вернулись к этому делу. Вернулись, но уже к этому времени половину разворовали, из этого здания половина была разрушена всевозможными погодными условиями. Вот. И когда люди посчитали, посмотрели, они пришли к выводу, что лучше все это разрушить, совсем построить новое здесь. И когда я смотрел на этот памятник, я не знаю, разрушили его или нет, последний раз, когда я был, еще он стоит, такой с зияющими окнами, там все это разразваленное такое. Вот это памятник бесплодия. Смотрите, люди вложили огромное количество денег туда. Вложили массу времени. Я представляю, сколько там людей, этих прорабов, поперерывалось друг с другом. Сколько семей может быть разрушено из-за всего этого. И теперь для чего? Просто снесут это здание. Учеба студентов определяется тем, какой уровень знания они получили после того, когда они учились. Если студент ходит в школу, но его знания не повышаются, у нас в школе, я помню, это называли студент прохладной жизни, то есть человек, который абсолютно ничего не получает. И естественно, когда человек год, второй проходит и ничего не получит, ну зачем туда и ходить? Эффективность бизнеса измеряется количеством прибыли, которую приобретает предприятие в результате экономической деятельности. Когда люди проверяют эффективность или свою деятельность, то они определяют, а что они получили. Не так давно две крупные автомобильные компании в Америке закрыли несколько своих заводов и уволили десятки тысяч человек. Причина? Они посчитали, что эти предприятия убыточные. То есть эти предприятия не дают плод, они не нужны. Вы помните, Христос говорил, если же соль потеряет силу, она уже ни на что не годна. Как просто выбросить ее вон на попрание людям. Но это все мы говорим о разной эффективности. Эффективности людей в разных сферах их деятельности. Когда мы говорим о духовной жизни, к сожалению, духовную жизнь очень часто мы измеряем какими-то другими стандартами. Я хотел бы задать вам сейчас вопрос. Вы какое-то время уже знакомы с христианством. Возможно, что вы уже член церкви не один год или, может быть, несколько десятков лет. Вы когда-нибудь измеряли эффективность вашего христианства? Я хотел бы задать вопрос, чем? Каким образом вы можете сказать, что вот в этом году, сегодня, вы приносите плод или приносите больше? Или вообще вы можете ли вы сказать, что вы приносите плод вообще? Это достаточно серьезный вопрос, ответ на который нужно знать. Если мы не получим ответ, или если ответ будет отрицательным, то есть плода мы не приносим, то тогда все наше христианство, оно просто бесполезно. Оно будет из себя представлять просто религиозную активность, активность, которая не имеет смысла. Активность, которая дальше ее социального элемента, социального эффекта, то, что для людей удовлетворяется их социальные потребности в общении, может быть, этическое, эстетическое, когда они приходят и слушают музыку и как-то взаимодействуют с людьми, которые вокруг. То есть больше этого, глубже этого ничего не получается. То есть в духовной сфере результата и плода нет. Нам очень важно, дорогие друзья, определять в нашей с вами жизни, конкретно определять в вашей жизни. Пожалуйста, не пытайтесь сейчас определять в жизни вашего мужа или вашей жены, или вашего соседа. Попробуйте сейчас посмотреть на себя самого и дать себе самому ясный ответ на то, есть ли плод в вашей жизни. Действительно ли что-то в вашей жизни происходит, что вы можете сказать, что моя жизнь измеряема, я вижу точно, что плод приносит в моей деятельности. Как я уже говорил, что многие люди измеряют свою духовность тем, что они уделяют религии какое-то время. Они ходят в собрания. Когда спрашиваю я у людей, расскажи мне о своей вере, они говорят, хожу в собрание. Это хорошо, что человек ходит в собрание, но, как мы уже говорили не раз, люди могут ходить в собрание и быть бесплодными. Во всяком случае, в 7 главе Евангелия от Матфея Иисус Христос говорит о том, что многие придут и скажут о том, что мы именем Твоим даже больных исцеляли. То есть они были религиозно активные, религиозно вовлеченные люди. Но Он скажет, отойдите от Меня, потому что Я никогда даже не знал вас. То есть то, что человек ходит в собрание, то, что он жертвует что-то ради религии, отказывается от чего-то, это еще не говорит о том, что человек действительно приносит плод. Иисус Христос говорит о том, что верующий человек обязательно будет иметь плод. Посмотрите 8 стих 13 главы. «Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, другое в 60, иное в 30». То есть он говорит, что есть разный уровень плода. Некоторые люди больше приносят, некоторые меньше приносят. Но абсолютно каждый обязательно этот плод приносит. 23 стих этой же главы. «Посеянный же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, иной в 30». Что значит иметь плод? Мы вчера говорили с группой друзей по поводу того, как приносить плод, или что значит приносить плод, и вспомнили, или мне напомнили псалом: «Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу к Иисусу привести». И, в общем-то, для многих из нас вот этот псалом, он определил наше богословие в этой части. То есть плод – это души, приведенные ко Христу. Ну да, действительно, в каком-то смысле можно так сказать, но Библия нигде об этом не говорит. Везде, где Библия говорит о плоде, Библия говорит совершенно о других явлениях. Это уже вторичный будет плод души, приходящие ко Христу. Посмотри, что Библия говорит о плоде. Римлянам 6 глава. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Окей, значит, смотрите. Когда апостол Павел описывает процесс, он говорит, вы освободились от рабства греха. И вы стали рабами Богу. И вот в данный момент произошло что-то в вашей душе, и ваша душа стала генерировать плод. Этот плод является святостью. Послание Галатам, 5 глава, еще один текст, который описывает плод. Он говорит опять-таки о том, какой плод происходит в результате того, что в душе рождается новая природа, новый человек. Галатам, 5 глава, 22 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Заметьте, о чем идет речь. Он говорит о плоде Духа. То есть человек, который родился свыше, внутрь его поселяется Божий Дух, или Божий Дух – соединяется с возрожденным духом человека. И этот новый человек, этот возрожденный дух, он начинает генерировать изменения в человеке. То есть, если мы дадим определение тому, что такое быть плодоносным, что значит приносить плод, мы можем сказать следующим образом. Плод духовной жизни – это изменение характера человека – под воздействием его поклонения Христу, послушания и уподобления Ему. Плод духовной жизни – это изменение характера человека. То есть речь идет о том, что характер люди меняют по-разному. Некоторые люди меняют характер, потому что их заставили. В тюрьму посадили и говорят, будем тебя перевоспитывать. Или приставили к нему каких-то там, специальных психологов, которые меняют характер или занимаются тем, чтобы менять характер. То есть, чтобы поменять характер, это еще не все. Речь идет о том, что характер меняется из нашего послушания Христу. Заметьте, если мы вернемся к тому тексту, который мы только что прочитали, плод же Духа – любовь. То есть, когда мы из послушания Христу учимся любить. То есть, когда мы из восхищения Христом учимся радоваться. Вот это плод Духа. То есть, человек, который стал верующим, это человек, который умеет радоваться. Который умеет радоваться во всех обстоятельствах. Это то, что в нем самом произошло. Вот этот плод, который генерирует его сущность. Люди, которые приходят ко Христу, это не совсем наш плод. Это плод Духа Святого, который работает в них. Мы в каком-то смысле можем говорить, если мы им свидетельствуем, но по большому счету это плод Духа Святого. Но вот то, что происходит в нашей душе, это наш плод. Вот это плод, который Бог делает, который посредством этого сотрудничества с нашим духом, когда мы подчиняемся Иисусу Христу, и когда мы учимся любить, когда мы учимся радоваться, когда наше сердце наполнено миром, когда мы обретаем долготерпение, заметьте, не просто терпение, а долготерпение, когда мы остаемся спокойными тогда, когда все рушится вокруг, когда мы имеем эту внутреннюю зрелость, эту внутреннюю силу, эту способность стоять твердо, даже тогда, когда все идет против нас. Даже тогда, когда очень много разных обстоятельств отвлекают нас. Благость, то есть доброта, милосердие, вера, кротость, воздержание. Заметьте, как вот эти качества описывают характер. Они просто описывают хороший характер, характер человека. Человека, который стал верующим. Так вот, Иисус Христос здесь говорит. Он говорит о том, что вот когда семя проникает на добрую почву, когда семя проникает в сердце человека, который рождается свыше, вот тогда это семя дает плод. Оно не только растет и дает видимость. Оно не только название носит «христианин». Оно не только создает видимость «хожу в собрание». Оно изменяет человека. Я бы хотел вам задать сегодня вопрос, насколько вы изменяетесь? Вы можете посмотреть на себя и можете ли сказать, что да, вы стали добрее. У вас радости больше появилось. Вы любить стали людей. У вас терпение к людям есть, долготерпение есть, кротость, воздержание, мир в сердце. Это спокойствие, которое дает Бог, которое дает Дух Святой из послушания Иисусу Христу. Апостол Павел в послании к Колоссянам, в 1 главе с 27 стиха, он писал о плоде, о цели, ради которой он работает. Посмотрите, которая есть Христос в вас, упование славы, которую мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. То есть он говорит, и дальше он говорит, для чего я тружусь и подвязаюсь силой Его, действующей во мне могущественно. Он говорит о том, что я подвязаюсь, я вкладываю все свои силы для того, чтобы добиться изменения, для того, чтобы в вас отображался Христос. И в одном месте он так и говорит, доколе не отобразится в вас Христос. Давайте посмотрим на свою жизнь, насколько Иисус Христос отображается в нас. Можем ли мы быть уверенными, точно уверенными в том, что мы христиане, глядя на то, что мы приносим плод? Наша жизнь действительно генерирует не просто шум, не просто разговоры, а генерирует качественную перемену личности. Качественную перемену сущности вашей природы, сущности вашего характера. Здесь неизбежно возникает вопрос, а что делать, чтобы это было? Как научиться жизни, которая могла бы действительно обеспечить плодотворность, которая могла бы поставить нас в обстоятельства, которые дают вот это качество внутреннее, качество, которое приходит только от Иисуса Христа. В этой притче Иисус Христос представляет три преграды или три проблемы, которые препятствуют плодоношению. И когда мы исследуем эти три проблемы, мы от них можем видеть три элемента или три метода, три шага, которые мы можем и должны сделать для того, чтобы прийти к точке, способной переносить плод. Я еще раз хотел бы вам напомнить и вас попросить, дорогие друзья, мы сейчас будем исследовать эти три составляющих плодоносной жизни. Я хотел бы, чтобы каждый из нас мог посмотреть реально на себя, мог посмотреть в свою жизнь и каждый определить, в какой степени вот эти качества плодоносной жизни присутствуют сегодня в вас, присутствуют сегодня в вашей жизни. Итак, Иисус Христос говорит о том, что значит быть настоящим гражданином неба. Он говорит в контексте окружающих его людей, общества, которое вокруг него. И он начинает с первой характеристики. Он говорит о том, что люди, которые принадлежат небесному царству, отличаются прежде всего сокрушенным сердцем или сокрушенной жизнью. Первая преграда, стоящая на пути животворящего Божьего Слова, это черствость человеческого сердца. То есть вот представьте себе, Божье Слово звучит, оно доносится до ваших ушей, оно доносится до вашей личности, и зависеть будет то, принесет ли это Слово плод или нет, от первого фактора, есть ли в сердце состояние, которое способно воспринять это Слово. Послушайте. И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали то. Речь идет о слове, которое не проникло внутрь. Написано, что сеятель бросил что-то на дорогу. Когда Иисус Христос проповедовал и говорил об этих притчах, Он говорил это на лодке, Он немножечко отплыл на этом Галилейском море. Вот. И Галилейское море расположено так, что прямо перед ним поля. Они так вот чуть-чуть идут на склон такой, холм такой небольшой. Много-много этих полей, где, возможно, в это же самое время, когда Иисус Христос проповедовал, шел такой сеятель и бросал эти семена. Во всяком случае, те люди, которые слушали Иисуса Христа, они видели это много-много раз, тысячи раз. И они прекрасно понимали, о чем идет речь. Тогда не было специальных устройств, которыми сейчас сеют. Тогда были просто брали в руку семена и разбрасывали их. И когда он проходил по краю, где возле поля шла дорога, некоторые из семян попадали на эту утоптанную, утрамбованную почву. И оно семя легло туда, но оно не проникло в землю. Оно осталось на черствой поверхности. И тогда прилетели птицы и склевали это семя. И оно не произвело никакого действия. Даже росточка не появилась. Почему? Потому что сердце было замкнутое, закрытое. Вы знаете, речь идет о людях, которые реально соприкасаются с Божьим Словом, которые реально слушают Его, но в их сердце нет даже малейшей зацепки для Слова. В России говорили об этом так: в одно ухо влетело, в другое вылетело. То есть человек абсолютно остался нетронутым. Это слово ни грамма его не зацепило. Иисус Христос объясняет, 19 стихе этой же главы: «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». Вы знаете, я знаю многих людей, которые ходят в замечательные церкви, которые слушают лучших проповедников мира. И эти люди, где были 15 лет тому назад, там и сейчас. Семя сыпется на них Божьего Слова, сыпется, как из ведра. Каждое воскресенье они приходят и слушают. Но они внутри своей, в сердце своем, у них вот такой панцирь. Это семя просыпается, и оно уходит во все стороны, но только не проникает в сердце. Вы знаете, это очень печальное положение, когда этим людям нравится ходить в церковь. Им нравится, чтобы на них падало семя. Им нравится даже, знаете, следовать логике проповедника. Они любят анализировать, они любят сравнивать одно с другим. Но их собственное сердце жестко, как панцирь. Их собственное сердце, как утоптанная земля. Это почва, которая утоптана эгоизмом. Это почва, которая днями утаптывается пустыми разговорами, интересами, которые вращаются где угодно, но только не в Боге, только не в Библии. Это почва, которая утрамбована всевозможными телепрограммами, всевозможными занятиями, которые делают человека черствым. Он приходит в церковь, он даже хвалится тем, что он приходит в хорошую церковь, но он как приходит, так и уходит оттуда. В его жизни нет изменений. Почему нет изменений? Потому что это слово даже не проникло в его сущность. Это слово так и осталось где-то в стороне. Я помню, когда-то во время апостола Павла он проповедовал в Афинах. Его призвали мудрые люди, которые жили там, греки. Они призвали его в Ареопаг, это такое место, где они любили слушать интеллектуально подкованных ораторов. Они этим занимались, им было интересно. Вот как сейчас ходят там комиков слушать всяких разных. Вот тогда, представьте себе, люди ходили послушать спикера, послушать оратора. На какую бы тему он там ни говорил, что им интересно было? Им интересна была его логика, и интересно было его ораторское искусство. И это было как вид искусства, который привлекал очень многих людей. И люди приходили и слушали Павла точно так. 17 глава Деяния апостола описывает этот процесс. Вы помните, какая была реакция на то, что Павел говорил? Некоторые смеялись, когда Павел стал говорить, и он говорит: я серьезно. То, что я вам говорю, это очень серьезно. А некоторые сказали: ну, в общем-то, в другой раз тебя послушаем. Вот это посеянное при дороге, вот эта почва жестко утрамбована. Это почва сердец, как я уже сказал, которая утрамбована самоуверенностью, гордыней, надменностью, эгоизмом, возвышением себя и так далее. И если вы находитесь в таком состоянии, хоть сколько вы будете ходить, толку не будет. Будет только хуже. Почему будет хуже? Потому что вы будете думать, что вы ходите в собрание, и вы имеете какое-то отношение к Богу. Но в самом деле это будет заблуждение, потому что ничего внутри качественной перемены не будет происходить. Что нужно для того, чтобы избавиться от состояния такой черствой почвы? И каждый из нас в какой-то степени, в какое-то время находится в состоянии или находился в состоянии этой черствой почвы. Каждый раз, когда мы сидим в собрании, мы вместо того, чтобы слушать, мы думаем: это жарко здесь, и поэтому я не могу. Или холодно, кондиционер включили. Или у проповедника галстук не такой. Или там поставили лес за проповедником, из чего эти листочки сделаны, или чего угодно. Самые разные вещи, которые наполняют наше сознание, это вот эти птицы, которые прилетают и клюют. И все то, что говорится, они просто уносят. Что нужно сделать для того, чтобы избавиться от состояния черствой почвы? Первое, осознайте свою нужду. Что значит это сокрушение, реальное, практическое? Это не просто разговоры, это практика жизни. Нам для этого нужно, чтобы наше сердце было сокрушенно, нам нужно понимать, что мы находимся в огромной нужде. Только тогда сердце будет восприимчиво к слову, когда оно будет понимать, что я нуждаюсь в нем, я жизненно нуждаюсь в слове для того, чтобы я мог жить. Нужно понять, что мы сами по себе способны блуждать только в неправде, что мы сами по себе не способны производить ничего доброго и полезного. И поэтому нам нужно открыться к слову, нам нужно впитывать это слово, нам нужно принимать это в свое сердце, в свою жизнь. И очень интересно, что все, что необходимо для этого сделать, нам нужно просто признать реальность. Некоторые думают о том, когда они начинают смиряться, они думают, что они сделали подвиг. Но они, мол, уже такие важные и большие люди. Вот они смирились, и они так мысленно себе рисуют сознание. Какой же я хороший человек. Я на такой высоте. И такой так смиренно себя повел в этой ситуации. В самом деле это обман. Почему? Потому что настоящее смирение – это просто признание реального факта, что мы сами по себе абсолютно ничего не представляем. У нас нет своей собственной значимости. Апостол Павел говорит, что ты имеешь, чего бы не получил. А если получил, что хвалится, как будто не получил. То есть абсолютно все доброе, что у нас есть, оно не наше, и поэтому мы хвалиться им не можем. А все то, что наше, стыдно хвалиться. Смиряться только нужно, когда мы смотрим на то, что наше. То есть первое, что нам нужно сделать, нам нужно избавиться от мифа, что мы имеем свою собственную значимость. Наша значимость только в Иисусе Христе. Мы должны ясно понимать, что мы нуждаемся в Нем каждое мгновение. Как только человек теряет это понимание, как только он начинает думать, что он имеет свою собственную значимость, тогда его нужда в Спасителе, нужда в Слове Спасителя перестает быть такой острой. Он начинает думать, что он нуждается в Спасителе в каких-то особых моментах жизни. А простые он может проскочить сам на своей собственной значимости или своих собственных способностях. Причина, почему люди не хотят учиться у Иисуса Христа. Первая причина заключается в том, что они не видят в этом нужды. Они думают так, как написано в книге Откровения, в 3 главе, в 17 стихе. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Слово Божие для таких людей бесполезно. Я еще раз повторюсь, такие люди приходят в церковь. Они, может быть, представляют себя такими очень религиозными, заслуженными религиозными людьми. Но в самом деле, пока человек думает, я богат, я ни в чем не имею нужды, он будет продолжать находиться в этом положении несчастья, трагедии. Трагедии тогда, когда он жалок, слеп и нищ. Я не знаю, вам приходилось иметь такое дело с такими людьми, которым говоришь, слушай, у тебя вот эта проблема есть, у тебя есть вот эти сложные вещи, на которые тебе нужно обратить внимание, и слышать ответ, со мной все нормально, а у меня ничего не происходит. И такому человеку ничем не поможешь. Пока он не понуждается, пока он не увидит себя нуждающимся, даже невозможно начать что-то с ним делать. Потому что все то, что вы будете говорить, у него сразу защита вырабатывается. Вот это черство сердца, вот этот утрамбованный слой сверху. Вы начинаете говорить, а он уже сразу защищается. Почему? Потому что он не видит себя нуждающимся. Итак, первый элемент, друзья, если вы хотите, чтобы почва вашего сердца не была черствой, начните с того, попросите Бога о том, чтобы Бог сокрушал наше сердце. Иногда это больно, иногда это неприятно, иногда это действительно как плугом сокрушают землю, иногда Богу приходится сокрушать наши сердца таким плугом. Вы знаете, другой возможности просто не существует. Эта почва не принимает семени Божьего, потому что она очерствлена собственной самоуверенностью. Она знает, что она самодостаточна, и поэтому она не ищет того, что Бог говорит. Вот почему Христос говорил, Он говорит, я пришел спасать неправедников, я пришел спасать грешников. Пока человек ощущает себя праведником, думает о себе, что он праведник, ему у меня нечего делать. Даже Христос не может помочь такому человеку. Божье Слово не способно ничего там сделать. Почему? Потому что он еще не осознал своей нужды. Он еще в своей горделивости пытается представить свою собственную самозначимость. Исаия 66 глава 2 стих говорит о том, что наша духовная жизнь начинается с личного сокрушения. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего пред Словом моим. Братья и сестры, дай нам Бог, чтобы у каждого из нас, у каждого, кто слушает сейчас, действительно было это огромное желание, это самая главная цель – искать состояние сокрушенного сердца. Искать состояние того, чтобы нуждаться в Боге, нуждаться в Его истине. Итак, это первый шаг для того, чтобы сокрушать сердце, иметь сокрушенную жизнь. Нам нужно осознать свою нужду. Второй шаг – ищите Божью истину. Не только осознайте свою нужду, а сделайте все, сделайте усилия конкретно, чтобы искать Божью истину, чтобы ей питаться. Я иногда спрашиваю людей, говорю, ну, а почему в собрании тебя не видно? И люди начинают оправдываться как-то, да, работа, да, еще там какие-то дела, какие-то занятия там есть у человека. Ну, в принципе, мне они не нужны. Я не из-за того, чтобы я там наказывать кого-то буду за то, что в собрание человек не ходит. Я просто хочу обратить внимание человека на то, что ему нужно искать Слово. Искать возможности. Не оправдание искать, почему он не может прийти, а Слово искать. Сделать все, что возможно, чтобы истина, в которой он так нуждается, проникала, чтобы он слушал ее. Чтобы она реально падала на его сердце, на почву его души. Павел говорит 1 Тимофею, 16 стих 4 главы, «Вникай в себя и учение, и занимайся сим». Каждое воскресенье, да? Постоянно. Занимайся сим постоянно. Это должно стать процессом. Это должно стать нашим дыханием. Это должно стать нашей жизнью, качеством, квалификацией нашей жизни, дорогие друзья. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих себя. Притчи, 2 глава. Очень интересно, Соломон описывает вот этот поиск, нужду, необходимость этого поиска в душе каждого человека. Посмотрите с 1 стиха. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание Бога, ибо Господь дает мудрость и из уст его знание и разум». Братья и сестры, ищем ли мы Слово? Так же, как мы ищем серебра. Так же, как мы ищем то, чем заплатить наши рент за дом, коммунальные услуги в доме. Тем, чем оплатить продукты, которые мы кушаем. Ищем ли мы слово, как он говорит, если ты будешь искать мудрости так, как ищут серебра, и отыскивать его так, как ищут золото или сокровище. Это второй элемент. Вот это то, что делает почву восприимчивой. Первое. Почву нужно разбить, раскрошить ее. Сокрушить ее нужно. Первое. Второе. Эта почва должна искать, жаждать. Это как вода, знаете, когда на сухую почву, она впитывается просто. В рыхлую почву. Есть третье еще составляющее. Учитесь у Божьего Слова. Не только сокрушайте свое сердце, осознавайте свою нужду, не только ищите Божью истину, но учитесь практически. То есть, когда вы получаете Слово, когда вы слушаете истину, слушайте ее не только для того, чтобы пополнить ваши знания, чтобы пополнить банк информации, который у вас есть, чтобы знать стихи библейские. Это очень хорошо, если мы будем знать библейские стихи. Слушайте это для того, чтобы научиться. То есть конкретно вы, чтобы чему-то научились. Посмотрите 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Апостол Павел говорит, все Писание боговдохновенно и полезно. И дальше сказано, для чего? Не сказано, для исторических исследований. Интересно, у меня на этой неделе было несколько разговоров с разными людьми, и чаще всего, когда люди из других церквей приходится общаться, чаще всего люди задают вопросы вероучения, всяких разных, знаете, там, разговорах, которые ходят вокруг нашей церкви. Вот. И вчера у меня состоялся такой длительный телефонный разговор с одним человеком, который опять затрагивает эту же самую тему. И я спрашиваю у него, а неужели у вас такая больная тема? У нас нет. Вы что думаете, что мы кроме избрания и безопасности спасения ни о чем больше не говорим? Вы что думаете, что мы на этом помешали, что это весь вообще вся наша жизнь, что ли? Да нет. Слово Божие дано не для спекулятивного исследования. Не для того, чтобы мы здесь сейчас с вами разбирали достоверность 5 пунктов кальвинизма. И мне часто задают вопрос, а ты в 5 пунктов веришь? Я отвечаю, как только вы мне покажете их в Библии, так сразу буду верить. Почему? Потому что я хочу жить священным писанием, которое полезно, знаете для чего? Не для того, чтобы заниматься теорией. Не для того, чтобы спекулятивные исследования проводить. А посмотрите, для чего? Для того, чтобы научиться жить. И вот бедные, несчастные люди, которые продолжают за нас болеть, бедные там. Ах, как они неправильно верят. Да извините меня, пожалуйста, откройте Библию и научитесь жить. Потому что слово полезно для научения. Для другого не полезно. Оно не написано для другого. Оно написано для того, чтобы мы учились жить, дорогие друзья. Чтобы вы учились жить. Посмотрите, следующий элемент для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Писание дано не только для того, чтобы его слушали, и не только для того, чтобы о нем рассуждали. А Писание дано для того, чтобы жизнь наша с вами менялась, дорогие друзья. Для того, чтобы ваша жизнь менялась. Независимо от того, сколько лет вы верующий, независимо от того, какое вы положение занимаете, вот сейчас вы стоите перед вот этим портретом этого текста, перед Божьим Словом, и посмотрите практически на себя. Чему вы научились? Заметьте, Слово написано, чтобы оно их обличало, чтобы оно практически исправляло мышление, для исправления написано. То есть практически слово должно исправлять ваше мышление. То есть наша задача, мы приходим в церковь, мы приходим не для того, чтобы получить подтверждение тому, что мы думаем, что это правда. Нет. Мы приходим в церковь для того, чтобы позволить слову практически повлиять на нас и изменить наше мышление, изменить наши поступки, изменить наши привычки и изменить, в конце концов, наш с вами характер, братья и сестры. И у каждого из нас характер и будь здоров. Каждому из нас его нужно поменять в одной сфере или в другой сфере. Каждому из нас нужно научиться уподобить свой характер характеру Иисуса Христа. И как это будет? Это будет только тогда, если Слово будет учить, если оно будет обличать, если мы позволим Ему исправлять, если мы позволим Ему наставлять нас в праведности, то есть научить нас, как в следующий раз не сделать тех ошибок, которые мы делали, в которых оно нас обличало. Я хотел бы задать вам вопрос. Научились ли вы чему-либо из Писания на прошлой неделе? Вот реально, на прошлой неделе, чему вы научились из Писания? Вы лично. Не просто так, что вы открыли, что там в 48 главе книги пророка Исаии используют это очень важное еврейское слово. Нет. А чему вы лично научились? Каким образом вы свою жизнь увидели в свете этого слова? Или следующий вопрос. В чем конкретно вас Писание обличало? конкретно вас. Вот когда вы читаете Библию, когда вы занимаетесь тем, что вы исследуете Божье Слово, когда вы занимаетесь тем, что вы приходите в церковь, слушаете проповедь, или едете в машине по радио, слушаете проповедь, вот в чем вас конкретно Писание обличило? Потому что оно-то написано для того, чтобы обличать. Вот это реальное восприятие семени, восприятие Слова, еще до того, как оно начнет действовать. Мы должны сначала чему-то научиться, мы должны видеть ясно, что Слово в нас обличает. Если Слово вас не обличает, значит, вы просто неправильно его воспринимаете, потому что в нашей жизни очень много того, о чем Слово должно нас обличать. Какие элементы вашего мышления вы изменили в послушании Христу? Было ли так, что вы сказали: «Окей, я не буду об этой ситуации думать так, потому что это неверно, потому что Слово говорит мне, любите даже врагов. Я должен думать об этих людях хорошо». Изменили ли вы что-нибудь в своем сознании так? Приняли ли вы конкретные меры для того, чтобы это произошло? Или что вы перестали делать в результате обличения Писания? Когда Писание вас обличало, и вы сказали: «Все, вот так я не буду больше делать. Потому что Слово показывает, что так не должно. Я исправлю пути». И наоборот, начали делать что-то из послушания Писания. Или над какими чертами вашего характера вы работаете, чтобы быть более похожим на характер Иисуса Христа? Итак, мы рассмотрели, как преодолевать первую вот эту преграду, это препятствие, это жесткое сердце, избавиться от черствой, самоуверенной, ленивой жизни, как заменить ее жизнью сокрушенного сердца. Мы говорили о конкретных трех аспектах. Осознайте свою нужду, ищите Божью истину и учитесь у Божьего Слова практически. Следующий вопрос или следующая почва, которую представляет нам здесь Иисус Христос, это углубляющаяся жизнь. Или это еще один элемент, который необходим нам для плодоношения. Иное упало на каменистые места, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Знаете, это люди поверхностные. Люди, которые на поверхности вроде бы воспринимают Слово. Люди, которые на поверхности вроде бы осознают, что они нуждаются. Вроде бы на поверхности они делают шаг к тому, чтобы Слову позволить прорасти. И оно, кажется, даже дает какой-то росток. И все те, кто вокруг, видят, что вроде растет. Такого человека даже покрестить могут. Потому что что-то зашевелилось, что-то делает вроде бы человек. Видно какое-то духовное движение. Но на самом деле эта жизнь не принесла плода. Почему? Потому что у нее нет корня глубокого. Потому что все то, что было, это было просто поверхностный налет. Это было просто какое-то временное желание такого энтузиазма, когда он немножечко ожил, немножечко зашевелился. Но как только эти первые трудности сломили эту жизнь. 20 стих 13 главы Евангелия от Матфея говорит следующее. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня, непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Это не укоренившееся христианство. Это христианство, которое создает видимость, оно создает эффект чего-то значительного, но на самом деле там нет твердого основания. Я думаю, вам приходилось встречать таких людей. Мне, к сожалению, много приходилось. Я помню, когда-то в России мы проповедовали, только появилась возможность проповедовать. Много было таких, которые услышали, никогда не слышали. «Все, пойду, все, хочу». И еще, вы знаете, тогда... Ну, так скажем, на радостях многие братья шли на такой шаг, что покрестят человека. Но он же таким энтузиазмом говорит, он же так действительно принял. Но это только внешний энтузиазм, который не имеет внутри себя глубокого корня. Это знаете что? Это когда мы позволяем поменяться тому, что видно людям. Но внутри мы так и остались жесткими. Внутри вот то, что не видно, так и осталось каменистое, так и осталось твердым, так и осталось несокрушенным. И когда этот корешок проникает чуть-чуть дальше, он натыкается на реальность. Он натыкается на то, что не дает ему расти. Он натыкается на наше собственное нежелание действительно поменяться в корне. Недостаточно сокрушить только внешнюю поверхность нашей жизни. Нужен постоянный процесс. И вот этот дух сокрушения, братья и сестры, он должен занимать всю нашу жизнь. Все глубже и глубже. Каждый день мы будем открывать в себе внутри все новые и новые твердыни, которые еще не сокрушены, над которыми нужно еще работать, о которых нужно просить еще Бога, что Он проводил свою работу и развивал эти камни, эти внутренние камни в наших сердцах. Апостол Петр во втором своем послании, в первой главе, говорит о этом процессе, который должен происходить, о постоянном углублении. Он говорит, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей. То есть он говорит о процессе, который начинается у уверовавшем человеке. То есть человек, который сделал этот первый шаг, который познал, он говорит, у этого человека обязательно должен быть процесс углубления. Как он его описывает? Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. И посмотрите дальше. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. И посмотрите дальше. А в ком нет сего, тот слеп. Забыл об очищении своих грехов. Закрыл глаза. То есть речь идет о том, что есть только две характеристики. Или углубляющееся христианство, или слепота. Это огромная опасность, духовная слепота. С виду человек, он думает, что он живет. Люди думают, что он живет. Внутри мертв. Поэтому нам нужно продолжать углубляться в познании, в понимании своей нужды, в искании Божьей истины, в том, чтобы реально учиться у Иисуса Христа, изменять свою жизнь в сферах, во всех сферах, в каждой сфере за сферой нашей жизни, которая представляет глубинную сущность нашей жизни, нашего характера. То есть это процесс, который происходит не только в момент обращения, не только ученичество, когда человек учится стать христианином, а вот эти первые шаги веры, о которых говорилось сегодня, у нас есть класс специальный, должны сменяться на вторые, на третьи, на десятые и на постоянно продолжающиеся шаги веры. Вот почему Павел пишет, праведный верою жив будет. Итак, мы подошли к третьему элементу плодотворной жизни. Мы говорили о первом, это сокрушенная жизнь. Второй элемент, это жизнь углубляющаяся. И третий, который мы встречаем здесь в этой притче, это посвященная жизнь. Плодоносная жизнь возможна только тогда, когда Божье Слово обладает абсолютным приоритетом в нашей жизни. Если мы просто попробуем дать место Божьему Слову и поставить его наряду с другими ценностями, которые у нас есть, оно не сработает. Так оно не работает. Посмотрите, что говорит Иисус Христос. «Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его». 22 стих. «А посеянное в тернии означает того, кто слышит Слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают Слово, и оно бывает бесплодным». То есть, заметьте, самая большая проблема этих людей заключается в том, что они позволили вместе, рядом со словом, сосуществование других ценностей, которые у них были. Вы знаете, кто занимается огородом или какой-то формой, там, может быть, цветы где-то выращивает или еще что-то. Так вот, посадили цветок, и сразу вокруг цветка вылазят всякие разные сорняки. И хороший хозяин, он всегда позаботится о том, чтобы вырвать их обязательно, потому что, чтобы ничто не мешало этому ростку расти. Это то, что должно происходить в духовной жизни. Священное Писание, Божье Слово, абсолютно Бога не устраивает никакая конкуренция, она недопустима. Бог не хочет выживать. Бог говорит о том, что Он должен обладать абсолютно приоритетным местом. Абсолютно беспрецедентное положение, чтобы у Него было, чтобы ничто иное даже примерно не могло сравниться с тем положением, которое занимает Священное Писание. То есть речь здесь идет о людях, которые воспринимают Слово на одном уровне с другими ценностями. Вы помните, в Афинах, когда апостол Павел пришел проповедовать в Афины, в Афинах он обнаружил жертвенник Богу, неведомому Богу. Он даже с него начал проповедь свою. Вы знаете, какое положение занимал этот жертвенник? Там было много разных жертвенников. Жертвенник Богу солнца, жертвенник Богу дождя, жертвенник Богу войны, жертвенник Богу любви. И рядом стоит жертвенник неведомому Богу. Вот это похоже на жизнь многих христиан. Они поклоняются своему богатству, они поклоняются своим удовольствиям, они поклоняются тому, как они представляют себе, что правда, что неправда, они поклоняются своему представлению об искусстве и так далее. Они многому-многому, и Богу тоже. Так вот здесь Иисус Христос говорит, что такой порядок не пойдет. Он просто не даст толку, от него не будет результата, он никогда не принесет плод. Он говорит о том, что поклонение Богу, поклонение Божьему Слову должно обладать абсолютной приоритетностью. Заметьте, когда вы принимаете решение в вашей жизни, на чем вы реально основываетесь? Вот скажите, честно посмотрите на свою жизнь и честно сравните, и дайте себе ответ. Какую роль играет Слово, и какую роль играют советы людей разных? И какую роль играет то, что вы взяли с телевизора, то, что вы прочитали в журнале, то, что просто вы знаете, просто сложилось в вашем сознании? Вот если этот огромный отрыв, когда вы подходите к слову, о, слово говорит, все, все вопросы закрыты, все отодвинулось на другой план. Если этого не происходит, тогда слово растет у вас между терниями. И, к сожалению, часто приходится наблюдать людей, которые ходят в церковь, которые сокрушаются, которые ищут слово, они читают вроде бы его, но которые рядом с собой лелеют всевозможные свои ценности, от которых они не готовы отказаться. Которые они не готовы подвергнуть вот этой очищающей силе, которая должна их выкорчевать и убрать. Вы знаете, когда Бог давал закон, Он начал закон с первой заповеди. И эта первая заповедь означает следующее. Первая заповедь, она повторяется много-много раз. В Ветхом Завете много раз повторяется первая заповедь. Послушайте, во Второзаконии, в 5 главе, 6 стиха, Бог говорит, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Это абсолютное требование Бога. То есть, если вы хотите добавить Бога к своей жизни, ко всему комплекту того, что у вас есть, вы глубоко ошибаетесь. Вы его никогда не добавите. Бог – это не приправа к супу. Бог – это не добавка к тому, чтобы сделать вашу жизнь интересной и безопасной. Бог – это тот, кто должен произвести полную революцию в вашем доме. Бог – это тот, кто должен обладать абсолютной приоритетностью в ваших сердцах, в вашей жизни, в ваших решениях. Здесь он говорит о том, что два обстоятельства, заботы века сего и обольщение богатством, вот эти проблемы, которые обрушиваются на человека и заглушают. Много всяких разных забот, лень одна из них, похоти всевозможные. Я хочу или не хочу, люди постоянно об этом говорят, а я не хочу или я хочу. Хочу одного, хочу другого. И это является реальностью того, как человек принимает решение. Или суета всевозможная. Или положение в обществе, как на меня будут смотреть люди. Или некоторые обычные нужды, которые потихонечку становятся заботами века сего. Это многочисленные человеческие идеи, привычки, какие-то правила, законы. Образование человек ищет, и он отодвигает Бога, Его Слово, Его закон на второй план. Или работа у человека попалась такая. Я недавно разговаривал с одним человеком, о другом человеке, и спрашивал, ну что-то вот его не видно, что-то я не вижу духовной жизни. Понимаете, работа у него такая. Окей, понимаю. Но духовной жизни все равно не вижу. Понимаю, что работа. Но для того, чтобы человек жил, человек нужен, он должен свою жизнь организовать таким образом, чтобы он мог поставить слово на первое место. Иначе работа и все что угодно заглушит слово. И зачем? Заметьте, зачем вы работаете хоть 24 часа в сутки? Зачем? Если вы вымотаетесь, умрете, все то, что вы заработаете, останется здесь. А за этот период, для того, чтобы понести что-то туда, ничего не насобирали. Собрали ли свою душу еще? Вот это вопрос. Если вообще там спасение, о котором человек может действительно, которое может надеяться или на которое может уповать. Создание семьи, кто-то обеспокоен тем, чтобы жениться или не жениться, или выйти замуж, или не выйти замуж. Как только что-то станет на первое место, вы будете проигрывать по всем фронтам. Забота о своем здоровье, забота о внешности, забота о безопасности. Все это нужные вещи. Но все это, когда оно занимает место, сопоставимое со словом, оно становится этими сорняками, которые заглушают росток Божьего плодоносящего семени. Разные богатства, обольщение богатством – это еще один элемент. Заметьте, бизнес, деньги, вещи, дома, машины, одежда, что угодно. Всякие разные вещи, за которыми люди сегодня гонятся. Заметьте, речь идет об обольщении богатством. То есть это точно так же, когда человек ставит себя в положение, когда богатство становится его движущим мотиватором. Когда ни слово, ни покорность Богу, а когда желание больше получить движет его. Это самый главный вопрос. Бог дал нам сегодня, здесь живущим на Западе, очень много. Я помню бедность, в которой мы жили. Самую настоящую бедность, нищету. В 60-е годы, начало 70-х. Сравнить с тем, что имеет самый бедный из сегодня здесь присутствующих, этот бедный богач будет по сравнению с теми, кто ничего не имел тогда. Но, к сожалению, сегодня очень мало у людей вот этого ясного приоритета того, что да, действительно, я живу тем, чтобы позволить Слову Божьему формировать меня и жить во мне. Апостол Павел был человеком одной цели. Он когда-то писал о себе, он говорит, для него, то есть ради Иисуса Христа, я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Дай Бог, братья и сестры, чтобы вот это положение абсолютной преданности и посвященности Иисусу Христу действительно стало нашей визитной карточкой. Чтобы люди знали нас, как людей, стремящихся к Слову, стремящихся к тому, чтобы подчинять свою жизнь, чтобы это доброе семя произрастало в нас, чтобы это семя давало плод. Мы подходим к концу нашего служения. Я хотел бы еще несколько текстов прочитать для того, чтобы обобщить то, о чем мы говорили. Иисус Христос в 15 главе Евангелия Иоанна сказал, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Вот для чего нас поставил Иисус Христос. «И чтобы плод вас пребывал, Он призвал тебя, дорогой друг, для того, чтобы ты шел». Для того, чтобы ты реагировал на Его Слово, и для того, чтобы ты конкретно приносил плод. Приносишь ли ты его сегодня? Является ли это вашей оценкой вашей жизни? Измеряете ли вы свою жизнь таким образом сегодня, смотря на себя? Сколько плода вы видите? Насколько ваша жизнь изменилась? Или, может быть, к великому сожалению, ваша жизнь относится к тем, о ком здесь же, в этой 13 главе, Иисус Христос говорил в 15 стихе, «Ибо огрубело сердце людей всех, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Это трагичное положение. Они ушами вроде бы слышат, но не слушают, но ничего. Они слушают, но не слышат внутри. И не дай Бог, чтобы кто-то из нас был в таком положении сегодня. Дай Бог, чтобы каждый из нас действительно научился слушать. Научился слушать так, чтобы наша жизнь стала жизнью плодоношения. Жизнью, которая изменяла бы характер свой в послушании Иисусу Христу. Чтобы нас можно было сказать так, как мы читали сегодня, перед началом нашего служения, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа, в воле Его и о законе Его размышляет он день и ночь. И посмотрите, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, Это тот, кто будет питание получать, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Дай Бог, чтобы это было описание каждого из нас.